посвященная кубитам. И значит, у нас два представителя международной группы, которая занимается клубом Ленина Анатольевна, которая теорию, а потом у нас будет экспериментальный.
Ну, я попробую рассказать, значит, про такую систему. Это одиночный атом в фотонном кристалле и попытаюсь как бы объяснить, как это может быть применено для квантовых коммуникаций. Ну, такие некоторые основные факты о квантовых коммуникациях. Значит, квантовые коммуникации используют свойства одиночных фотонов или пар перепутанных фотонов, вот этих вот entangled как раз states, в качестве надежных передатчиков квантовой информации. Вот. И чем они хороши, эти одиночные фотоны или там перепутанные, тем, что они позволяют, например, производить абсолютно защищенный квантовый ключ для шифрования сообщений в квантовой криптографии. Вот. Другое применение – это то, что они позволяют передавать квантовые состояния посредством телепортации, есть такой протокол, в квантовых сетях, что впоследствии там, есть такая как бы, идея использовать это для такого квантового интернета, что ли, для нового. Да? Вот. И, в принципе, это все. Ну вот довольно-таки такая уже установившаяся такая деятельность, и уже было экспериментально это все продемонстрировано. В частности, вот, например, в Швейцарии там два банка уже там обмениваются информацией секретно с помощью вот этих вот квантовой криптографии протоколов. Вот, то есть в настоящее время уже такие более-менее такие изучаются технические проблемы как бы вот этого протокола. В частности, проблема стоит в том, что прямая передача фотонов, она ограничена потерями и деполяризацией. То есть, например, если мы используем телекоммуникационные волокна, то есть поглощение, просто вот, допустим, вот эта вот цифра 0,2 дБ на километр, она и дает ограничение передачи, длины передачи где-то порядка 100 км получается. То есть если хочется передать на большее расстояние, то вот прямая передача уже там затруднена. Да? Вот. И, соответственно, ну, возникает очевидное решение, что длина передачи может быть увеличена, если мы используем какие-то промежуточные узлы. То есть не напрямую передаем, а через какие-то промежуточные узлы. Вот. И все, что, по идее, нужно от этого узла, это нужно, чтобы вот эти фотоны, которые переносят квантовую информацию, они бы в этих узлах могли бы записываться, храниться, как-то обрабатываться и потом считываться и передаваться в следующий узел. Да? Ну и в качестве вот такой системы, которая реализует этот квантовый узел, довольно популярным является вот это вот, значит, одиночные атомы в оптических резонаторах, как элементарный узел квантовой сети. То есть чем он хорош? Дело в том, что если мы поместим одиночный атом вот в этот оптический резонатор, он может когерентно взаимодействовать с модорезонатором. Это называется режим cavity QED, то есть квантовая электродинамика. И вот такое когерентное взаимодействие, оно позволяет манипулировать фотоном посредством атома и наоборот. То есть там можно манипулировать атомом посредством фотона, то есть взаимная манипуляция. Вот. И самое как бы главное, что вот это взаимодействие происходит когерентно. То есть как бы фотон, у него есть фаза, в этом резонаторе, и вот эта фаза, она меняется управляемо, то есть она не сбивается, она там не случайно как-то скачет, она эволюционирует управляемо. Это позволяет вот, делать все эти необходимые действия, которые нужны в квантовом узле. То есть вот это когерентное манипулирование фотоном посредством атома может позволить как раз записывать, хранить и считывать как бы состояние вот этих вот фотонов и передатчиков информации. Да? Но это просто такая какая-то иллюстрация, то есть, вот, допустим, у нас будет вот это вот наша квантовая сеть, вот это вот наши квантовые узлы, где происходит обработка фотонов, и вот эти вот системы, это квантовые каналы, которые просто по ним переносят фотон. Допустим, это будут волокна. Ну и вот узел, это такая, в принципе, простейшая система, как я сказала, то есть фотон должен быть в нее как-то записан, там он обрабатывается, когерентно опять-таки хранится, и потом он должен быть из нее как-то там считан. Ну и вот это вот как раз реализация квантового узла с помощью оптического резонатора, то есть у нас есть атом внутри, фотон в нее поступает, там он в атоме как-то записывается, хранится, считывается, и потом он передается уже в другой узел. Ну и вот, наверное, уже об этом говорилось несколько раз вчера, что, в принципе, эти оптические резонаторы с одиночными атомами, эта система довольно-таки уже хорошо известная, и вот, в частности, за вот одну из таких реализаций, называется резонатор Фабри-Перо, в этом году за исследование атомов в таком резонаторе была присуждена Нобелевская премия Сержу Хорошу. То есть именно за это, по идее, он получил Нобелевскую премию за измерение контроля одиночных фотонов в таком резонаторе. Это резонаторы достаточно хорошие, как я сказала, то есть у них очень высокая добротность. Это фактически это как бы качество резонатора, то есть сколько времени может фотон в этом резонаторе держаться без ухода. Вот, ну, размер где-то 10 тонн микрон. Вот, и, то есть система действительно очень хорошая, но у нее уже к настоящему времени замечено, что есть некие проблемы. То есть, в частности, например, эти резонаторы требуют очень точной стабилизации. То есть для того, чтобы поддерживать такую высокую добротность, нужно, чтобы вот эти зеркала стояли очень хорошо, их нужно держать. И вторая проблема – это то, что они все-таки немножко такие, ну, размеры не такие маленькие, они с трудом интегрируются на микрочипы. А в идеале хотелось бы, чтобы все эти вот элементы, они сидели, то есть такие quantum integrated circuits оптические, то есть чтобы они сидели на микрочипе, были какие-то очень миниатюрные. Вот, поэтому идет поиск альтернативных систем, альтернативных резонаторов, желательно меньших размеров и желательно, чтобы они были твердотельные. Здесь я просто привела несколько примеров, то есть, например, вот это вот такая, это такой нано, ну, как бы нанопроволока, то есть это такой просто диэлектрический столбик, вот, поскольку у него коэффициент преломления больше, чем, скажем, воздуха, то фотон там удерживается в этом нановолокне. Если мы туда поместим, допустим, какой-то, ну, излучатель, ну, с не атом, это будет какая-то другая система, например, квантовая точка, то мы будем иметь фактически вот этот наш резонатор с таком, ну, типа атома как бы внутри. А другая система – это такая вот диэлектрическая сфера. У нее есть моды шепчущей галереи, то есть фактически это такая мода, которая распространяется вблизи поверхности. И если мы опять-таки поместим наш излучатель на пути фотона, допустим, внутри, или мы поместим, скажем, его чуть-чуть снаружи, но так, чтобы он тоже взаимодействовал с модой резонатора, то мы тоже будем иметь вот ту же самую систему, да? Ну, некая модификация этой вот системы – это такой микротороид, то есть фактически это диск, тоже с такой вот модой шепчущей галереи, которая распространяется по периметру. И то же самое, то есть помещается излучатель либо на пути самого фотона, либо вот он помещается снаружи чуть-чуть, и тоже взаимодействует с модой, да? Вот. Ну и вот система, которую более-менее мы рассматриваем, это фотонный кристалл. То есть это фактически такая, ну, как бы диэлектрическая пластина с такой системой дырок периодической. Ну и поскольку система периодическая, то там для определенных длин волн фотона он не может распространяться, для других длин волн он там может распространяться. Да? И если мы, например, в этой системе сделаем дефект, то есть, скажем, мы уберем там дырку или одну дырку, то вот в районе этого дефекта возникает опять-таки локализованная мода. То есть фотон там будет как бы за, ну, удерживаться вокруг этого дефекта. И это тоже будет такой, в общем-то, ну, то есть это будет тоже резонатор оптический, да? Если мы вот еще к тому же в этот дефект поместим опять-таки наш излучатель, то есть квантовую точку, например, то мы будем опять-таки иметь резонатор вот с каким-то таким, типа атома и резонатором, да? Вот. А, ну, как я сказала, значит, хотелось бы все-таки, чтобы это, эти системы были миниатюрными. То есть, во-первых, это хорошо для вот, интеграции на чип, во-вторых, это хорошо, потому что у них, то есть вот этих вот малых резонаторов очень малый объем. То есть мода имеет малый объем. И уже, в общем, дошли до того, что объемы этих самых мод вот примерно лямбда там в кубе. Да? Чем это хорошо? То есть хорошо это тем, что чем меньше мода резонатора, тем сильнее коэффициент связи атома с этой модой. Потому что коэффициент связи, он определяется вот этим выражением, и видно, что он обратно пропорционален объему мода, то есть обратному объему моды, там, квадратный корень из нее. Вот. А этот коэффициент связи, он и определяет степень когерентного взаимодействия атома с модой. То есть это как раз та самая скорость наших когерентных операций, которые мы можем производить над фотоном с помощью атома. Ну и здесь я просто привожу два таких эксперимента совсем недавних, значит, ну, один из них, на самом деле, с микросистемой, другой уже с наносистемой. Значит, это вот как раз был такой микротороид, и атом, он просто падал вот так вот мимо него, и в процессе падения он взаимодействовал с модой, вот этой вот, с модой шепчущей галереи. То есть видно, что вот это вот такое поперечное сечение, ну, как бы вот это колечко, что ли, вот это вот мода резонатора, и атом, он вот так вот падал, и в процессе падения с ней успевал когерентно взаимодействовать. Вот. Это вот система уже наноразмерная, то есть это такое нановолокно. И атомы, они были удержаны, то есть они удерживались рядом с этим нановолокном, и тоже они взаимодействовали с, вот, фактически с хвостом этой самой моды, вот, ну вот снаружи. Ну и вот если вы как бы заметили, то здесь в этих экспериментах оба атома, они находились не в максимуме моды резонатора. То есть вот максимум был внутри, а атом фактически он видел только как бы хвост этой моды. То есть, в принципе, коэффициент вот этой вот связи, он был не максимален. То есть он может быть еще больше, если мы как-то поместили бы атом наш в максимум моды. Тогда мы как бы больше бы. То есть эта связь была бы сильнее когерентная. Вот. Ну и это как бы можно сделать, если мы, как я уже говорила, если мы поместим наш излучатель, то есть, допустим, атом, если мы поместим его, например, в фотонный кристалл, так, чтобы он находился прямо в максимуме этой моды. То есть, вот, в частности, вот здесь, да? И это действительно было сделано, то есть это было сделано с квантовыми точками, на самом деле. Квантовые точки были помещены вот в этот дефект, и действительно они находились близко к максимуму моды резонатора, и коэффициент связи был довольно большой. То есть была продемонстрирована так называемая сильная связь, когда коэффициент связи больше, чем все потери. Это потери резонатора, это дегагерметизация атома, и были продемонстрированы все эффекты, которые сопутствуют вот этому вот режиму сильной связи. То есть, в принципе, все хорошо, но проблема, опять-таки, небольшая в том, что у квантовых точек у них есть некие такие недостатки, которые, ну, желательно, чтобы они были исправлены, да? То есть, в частности, например, квантовые точки, они сильно зависят от среды, то есть там энергия перехода, она зависит от свойств как бы окружающей среды, и, в общем-то, у них, у каждой квантовой точки будет своя энергия перехода. То есть это не очень хорошо для квантовых операций. Во-вторых, они не могут быть помещены довольно точно как бы в максимум моды, они помещаются где-то вокруг, ну, как получится, по идее, то есть недетерминированное пространственное положение. Следующий недостаток состоит в том, что у них довольно быстрые времена распада когерентности на оптическом переходе, то есть это где-то сотни пикосекунд. Но это не такая уж, в принципе, большая проблема, если мы сможем сделать наш коэффициент связи больше, чем... Но для этого требуется, опять-таки, очень большой коэффициент связи, чтобы преодолеть вот эти вот времена декогерентизации на оптическом переходе. Ну и последний такой небольшой недостаток в том, что они все-таки требуют криогенных установок, криогенных температур, чтобы вот держать эти времена все-таки на каком-то разумном уровне. То есть эти недостатки можно преодолеть, если мы воспользуемся не квантовыми точками, а нейтральными атомами. Потому что атомы, они идентичны, у них от природы уже задана какая-то частота перехода. Они могут быть помещены в заданную точку в пространстве с помощью там манипуляции лазером. У них относительно медленный распад оптической когерентности по сравнению с квантовыми точками. И они могут быть управляемы с помощью лазерных полей, как вот было продемонстрировано в работах Сержа Хороша. Да? То есть, и вопрос, который мы поставили в нашей работе, это как можно удерживать и контролировать атом в таком наноразмерном, очень маленьком фотонном кристалле. Вот. Мы рассмотрели в качестве такого, в принципе, примера такой одномерный фотонный кристалл, мы называем его bookshelf фотонный кристалл, то есть это, в принципе, подложка и вот такие электрические пластины на этой подложке. И мы хотели бы удерживать атом в одном из воздушных зазоров, ну, на самом деле, в центральном воздушном зазоре, в котором будет максимум моды. У этого кристалла есть две моды, то есть двойная TE и TM мода. И, значит, одна из этих мод может быть использована для удержания атома, а другая для вот этой вот когерентной манипуляции. Ну, это просто детали мод и детали как бы самого кристалла, которые не суть важны на самом деле. Ну, как я сказала, одна из мод может использоваться для удержания, и мы смотрели, то есть мы рассчитали, в принципе, потенциал этой самой атомной ловушки, то есть просто за счет того, что дипольный потенциал, за счет взаимодействия, то есть штарковского сдвига, за счет взаимодействия с этим нерезонансным полем. Вот. Ну, и есть такой здесь небольшой момент, что поскольку вот эти расстояния, это порядка сотни нанометров, то нужно уже учитывать взаимодействие атома со стенками этого резонатора, поскольку расстояния уже такие, что вот вандервальцевское или там Казимир-Полдеровское взаимодействие становится существенным. Ну и мы учли это взаимодействие, в принципе, это детали вычислений, вот, то есть вот это вот взаимодействие для основного состояния атома, это для возбужденного, то есть, ну, просто важно то, что взаимодействие довольно приличное, то есть где-то в центре вот как раз кристалла, это порядка там десятков мегагерц, и оно очень круто спадает близко к стенке, то есть оно существенно. Ну и теперь мы можем сосчитать полный потенциал ловушки с учетом вот этого вандервальцевского взаимодействия, и мы видим, что для каких-то разумных амплитуд вот этой удерживающей моды, которая не превышает порог, ну, damage threshold, как бы, да, то есть порог повреждения кристалла, мы имеем удержание для основного состояния, это вот потенциал ловушки в основном состоянии атома, но, к сожалению, мы не имеем удержания для возбужденного состояния, потому что там вот эта вандервальцевская сила в два раза сильнее, чем для основного состояния. Ну, это просто как бы детали взаимодействия атома с модорезонатором, который мы хотим использовать для контроля атома. Вот. И еще следующий момент состоит в том, что атом, конечно, может удерживаться там, но он должен еще быть там охлажден вот в этой ловушке, потому что иначе он просто нагреется и вылетит из нашей ловушки. Для этого мы предлагаем использовать, называется, сизифовское охлаждение атома при помощи дифференциального Штарковского сдвига на зиманских подуровнях основного состояния. То есть мораль очень простая. У нас есть два зимановских подуровня внизу в основном состоянии, и они, то есть у них потенциал удержания немножко разный. То есть у одного глубже, у другого такой менее глубокий. И охлаждение может быть произведено за счет такого вот цикла. То есть атом у нас взбирается, то есть он вот карабкается наверх этого самого удерживающего потенциала. Он отдает кинетическую энергию, приобретает потенциальную. И в какой-то момент мы его радиочастотным полем переводим вот в этот вот менее глубокий потенциал. Дальше он у нас отражается и съезжает вниз. При этом он опять приобретает кинетическую энергию, но меньше, чем у него была здесь внизу. И потом мы его таким рауновским полем переводим обратно в основное состояние. И вот за счет этой разницы как бы высот потенциалов мы можем атом охладить несколько циклов. Мы сосчитали, как эффективно это может происходить. Мы видим, что мы можем где-то порядка там, 100 кГц за один цикл температуры отбирать, и это нам дает скорость охлаждения порядка 4,5 мкельвина в секунду, что, в общем, очень высокая величина. И где-то за 16 циклов охлаждения мы можем его привести, в общем, в основное состояние вот этого нашего удерживающего потенциала. Теперь, для чего, в принципе, это может, как это может использоваться для квантовых коммуникаций? Как я сказала, нам нужно, чтобы у нас фотон с помощью этого атома был записан, удержан и считан. Для этого нам нужна такая так называемая трехуровневая лямбда-схема в этом атоме. Значит, то есть вот у нас, например, есть этот наш приходящий фотон. Дальше у нас есть, должно быть еще контролирующее поле, которое и мы манипулируем. Да? И тогда за счет так называемого эффекта стимулированного рамновского адиабатического перехода мы можем, контролируемо меняя управляющее поле, мы можем перевести атом вот из этого состояния в другое, а при этом фотон у нас поглотится. То есть вот за счет того, что атом пришел сюда, фотон поглотился, это как раз означает, что фотон записался в атом. Точно так же его можно считать. То есть как бы мы применяем тогда контролирующее поле на другом переходе, атом у нас сидит здесь, значит мы его меняем там определенным образом, атом приходит в свое изначальное состояние, а фотон излучается. То есть таким образом мы его можем считывать. То есть простая очень схема как бы записи, хранения, считывания. Еще есть такое применение, как просто для квантовых вычислений, где нужно сделать двухкубитовые операции между двумя фотонами. Для этого нужно, чтобы фотоны взаимодействовали. То есть нужно, чтобы было фотон-фотонное взаимодействие. И за счет, обычно это используется кировская нелинейность для этого. Вот. И вот эту схему тоже можно применить для того, чтобы один из фотонов получал какую-то фазу в зависимости от того, есть ли у нас второй фотон на этом приходе или нет. То есть точно так же можно для этого использовать. Ну и, в принципе, это вот я подошла к своему заключению. То есть мы предложили и проанализировали схему удержания и контроля одиночного атома в максимуме моды наноразмерного фотонного кристалла. На примере вот этого вот такого букшел кристалла и рубидия, атома рубидия. Дальше мы учли влияние вандервальсовского взаимодействия, показали, что оно довольно значительно. То есть показали, что его нужно учитывать обязательно. И с учетом особенностей потенциала ловушки мы продемонстрировали, что атом можно охлаждать. То есть не только удерживать, но и охлаждать в этом потенциале. Ну и также показали, как можно это использовать для квантовых коммуникаций. Спасибо. Туннелирование. Поняла. То есть, когда у нас есть режим сильной связи, то у нас возникает такое, называется, одетое состояние фотона и атома. То есть, когда у нас, допустим, есть два состояния. Атом в основном состоянии и у нас один фотон. Или атом поглощает его, то есть атом возбужденным, но ноль фотонов при этом. При этом вот эти состояния, если раньше они были вырождены, то присутствие вот этой связи сильной, они расщепляются. В принципе, расщепление просто это вот коэффициент связи. Соответственно, когда у нас, например, атом в основном и нет фотонов, то мы не можем, то есть у нас, например, вот G0, да, состояние, потом здесь у нас G1, E0. Если бы у нас не было бы вот этой вот, то есть если бы у нас не было атома, то он бы у нас, если бы у нас не было связи, то мы бы из G0 в E0 смогли бы поглотить фотон. Здесь мы не можем, потому что они отстроены. Но если мы теперь перейдем как бы в следующую, как назвать, манифолд, да, то есть у нас будет там уже не один фотон, а два, то есть у нас будет G2, нет, G2, E1, то там это расщепление будет меньше. И, соответственно, если мы посылаем не один фотон, а два фотона, то вероятность прохождения будет больше, чем для одного фотона. Вот это называется фотонное туннелирование. То есть для двух фотонов прохождение больше, чем для одного. Ground state, да.
Фотонный кристалл, если хотя бы оценить запросность его какая?
Ну, на самом деле, пока не очень большая. То есть пока это где-то 4000. То есть, ну, над этим идет работа. То есть дело в том, что там нет, вот конкретно в этой системе сильной связи нет. Там есть такой режим Пурселла. То есть когда у нас G квадрат больше, чем произведение там, потери резонатора на потери атома. Но в то же время в режиме Пурселла все равно вот все эти операции можно делать, на самом деле. То есть, по идее, коэффициент сильной связи, то есть сильная связь, она не нужна как таковая. Вот пока такая там проблема, как бы. То есть работа идет, но. Ну, это технологические проблемы, я бы сказала, что они пытаются сделать, но это сейчас еще сложно достаточно.
Хорошо, спасибо.